Глава 45. Розыски. Но пора вспомнить об одном из главных действующих лиц, действующих в этой истории, о том, которое, покуда совершались события, скопившиеся в предыдущей главе, страдало более всех, и страдания которого наиболее заслуживают участия наших читателей. Солнце ярко озаряло улицу Монне, и кумушки сплетничали у дверей так же весело, как будто в течение 10 месяцев ни одно кровавое облако не останавливалось над городом, когда Морис возвращался с обещанным кабриолетом. Он бросил вожжи уличному чистильщику сапог с паперти святого Евстафия и весело взбежал по лестнице. Какое живительное чувство! Любовь! Она оживляет сердца, умершие для всякого ощущения, населяет пустыни, вызывает перед глазами призрак любимого существа. Она делает то, что голос, поющий в душе влюбленного, показывает ему всю вселенную, озаренную лучами надежды и счастья. И так как в то же время это чувство эгоистично, то оно ослепляет влюбленного для всего, что не есть предмет его любви. Морис не видел этих кумушек, не слышал их россказней. Он видел только Женевьеву, которая собиралась к отъезду, обещавшему им свободу и счастье. Он слышал только Женевьеву, которая распевала свою любимую песенку, и песенка эта так приятно звучала в его ушах. На площадке лестницы Морис остановился. Дверь была полурастворена. Обстоятельство это удивило Мориса, привыкшего видеть ее постоянно запертой. Он посмотрел вокруг себя, чтобы убедиться, нет ли Женевьевы в коридоре, но ее там не было. Он прошел прихожую, столовую, гостиную, осмотрел спальню, но все эти комнаты были пусты. На зов его никто не откликался. Слуга, как известно, вышел. Морис подумал, что в его отсутствие Женевьеве понадобилась веревочка, чтобы связать пожитки, или какая-нибудь провизия на дорогу, и что она пошла сама купить их в лавке. Такое безрассудство показалось ему слишком непозволительным, однако он еще не сомневался ни в чем, хотя сильно был встревожен. Таким образом, Морис поджидал, ходя вдоль и поперек по комнате и по временам взглядывая в полурастворенное окно, в которое врывался временами ветер, захватывавший с собой брызги шедшего в то время дождя. Вскоре Морису почудились шаги по лестнице. Он прислушался. Это не были шаги Женевьевы. Тем не менее он выбежал на площадку, наклонился через перила и увидел своего слугу, который поднимался по ступеням с обыкновенной лакейской беспечностью. «Савола!» — закричал Морис. Слуга поднял голову. «А, это вы, гражданин?» «Да, я. А где же гражданка?» «Гражданка?» — спросил Савола, поднимаясь по лестнице. «Разумеется, не видел ты ее внизу?» «Нет». «Так сойди вниз и справься у привратника и соседей». «Сию минуту». И слуга повернулся. «Да шевелись же скорее». Морис подождал 5 минут на лестнице. Потом, видя, что Сцевола не идет, вернулся в свою квартиру и опять высунулся из окна. Сцевола заходил в 2-3 лавочки и уходил из них, ничего не узнав. Морис в нетерпении окликнул слугу, и когда тот взглянул наверх, сделал ему знак «вернуться домой». «Не может быть, чтобы она вышла», — говорил себе Морис и опять начал звать. «Женевьева! Женевьева!» Но все было мертво. И даже эхо опустевшей комнаты не отвечало на его зов. Явился слуга. «Ну что?» — спросил Морис. Ее видел только привратник».
«Видел?»
«Да, но соседи не видели». «Так ты говоришь, что ее видел привратник. Каким образом?» «Когда она выходила отсюда?» «Разве она ушла?» Должно быть так. Одна? Не может быть, чтобы Женевьева ушла одна. Я не говорил этого, гражданин. Она ушла с мужчиной.
Как? С мужчиной?
По крайней мере, так говорил привратник.
Разузнай, что это за мужчина.
Сцевола сделал два шага к двери, но потом остановился. «Постойте минутку», — сказал он, как будто соображая. «Говори скорее, ты меня мучишь. Не тот ли это мужчина, который бежал за мной?»
«Бежал за тобой?»
«Да».
«Для чего?»
«Взять ключ от вашего имени».
«Какой ключ? Говори яснее».
«А ключ от вашей квартиры».
«И ты отдал незнакомому человеку ключ от квартиры?» — закричал Морис, обеими руками схватив слугу за ворот.
«Да ведь это знакомый человек. Он бывал у вас».
«А, верно, Лорен. Она ушла с Лореном».
На бедном лице Мориса мелькнула улыбка, и он отер платком холодный пот со лба.
«Нет, нет, нет, сударь», — сказал Сцевола. «Это не господин Лорен. Разве я не знаю господина Лорена?»
«Так кто же такой?»
«А помните того господина, который приходил к вам однажды?
Когда?»
«А когда еще вы были скучны, а он увел вас, и вы воротились домой веселый-привеселый».
Сцевола, как наблюдательный слуга, замечал малейшие подробности. Морис взглянул на него расстроенными глазами. Дрожь пробежала по всем членам.
«Не Диксмерли!» — вскричал он после долгого молчания.
«Именно так!» — отвечал слуга. Морис пошатнулся и чуть не упал на кресло. В глазах его потемнело.
«Боже мой!» — договорил он.
Глаза его случайно упали на букет фиалок, забытый или, вернее, оставленный Женевьевой. Морис бросился к нему, взял, начал целовать, и потом, заметив место, где лежали цветы, сказал:
«Теперь уже нет сомнения. Эти фиалки — ее последнее, прости».
Морис обернулся, и только теперь увидел он, что чемодан был наполнен наполовину, а остальное белье лежало на полу или в полурастворенном шкафу. Вероятно, белье, лежавшее на полу, выпало из рук Женевьевы при появлении Диксмера. С этого мгновения объяснилось все. Сцена, происходившая в этих стенах, еще недавних свидетелях счастья, живо представилась его глазам во всем ее ужасе. До сих пор Морис был поражен, уничтожен. Теперь гнев его проснулся во всем отчаянии. Молодой человек встал, запер окно, взял на конторке два пистолета, заряженные на случай поездки, осмотрел затравку и, увидев, что она была в порядке, спрятал пистолеты в карман, прихватил пару свертков золотых луидоров, которые хранил в конторке, и, взяв саблю в ножнах, сказал: «Сцевола, ты, кажется, предан мне. Ты служил моему отцу, и 15-й год служишь мне».
«Да, гражданин», — отвечал слуга, испуганный мраморной бледностью и нервным трепетом молодого человека, чего прежде никогда не замечал он за своим господином, справедливо считавшимся самым бесстрастным и сильным человеком.
«Что изволите приказать мне?»
«Слушай, если дама, которая была здесь...» И он остановился. Голос его так дрожал при этих словах, что он не мог продолжать.
«Если она вернется, продолжал он через секунду, — «прими ее, но запри за нею двери, возьми этот карабин, встань на лестнице и заклинаю тебя своей головой, твоей жизнью и твоей душой. Не пускай никого. Если же захотят принудить тебя силой, защищайся, рази, убивай. И не бойся ничего, Сцевола.
Я беру всю ответственность на себя». Голос молодого человека и его яростные движения наэлектризовали Сцеволу.
«Не только буду убивать, — сказал он, — но еще дам убить себя за гражданку Женевьеву».
«Благодарю. Теперь выслушай. Квартира эта мне ненавистна, и я не возвращусь сюда, покуда не отыщу ее. Если она успеет убежать и возвратиться сюда, поставь на окно большую японскую вазу с маргаритками, которую она так любила. Это днем, ночью же выставь фонарь. По этим сигналам я узнаю, что она тут. Но покуда я не увижу ни вазы, ни фонаря, я буду продолжать поиски».
«О, будьте, сударь, благоразумны, будьте рассудительны», — закричал Сцевола.
Морис даже не ответил. Он бросился из комнаты, сбежал с лестницы, как будто на крыльях, и побежал к Лорену. Трудно описать, до какой степени был поражен Лорен, когда выслушал рассказ Мориса.
«Так ты не знаешь, где она?» — спросил он.
«Пропала. Исчезла», — горланил Морис в пароксизме отчаяния. «Он убил ее, Лорен, убил ее».
«Да нет же, друг мой, нет, мой добрый Морис, он не убивал. После стольких дней размышления не убивают женщину, подобную Женевьеве. Нет, если бы убил ее, он убил бы на месте. И если бы убил, то в знак мести оставил бы у тебя ее тело. Нет, мой друг, он убежал вместе с нею, слишком счастливый тем, что отыскал свое сокровище».
«Ты не знаешь его, Лорен, не знаешь. У этого человека в глазах было что-то ужасное».
«Да нет же, ты ошибаешься. Он всегда казался мне честным человеком. Он взял ее, чтобы принести в жертву. Он даст арестовать себя вместе с женой, и их убьют обоих. Вот в чем опасность», — говорил Лорен.
И слова эти удвоили ярость Мориса.
«Я отыщу ее, отыщу или умру!» — кричал он. «О, если так, то мы верно отыщем ее, но только успокойся. Верь мне, любезный Морис, без размышления ничего не найдешь. А человек взволнованный, подобно тебе, не размышляет».
«Прощай, Лорен, прощай! Что с тобой? Ухожу! Оставляешь меня? Зачем?
Затем, что это дело касается меня одного, потому что я один должен рисковать жизнью для спасения Женевьевы. Ты хочешь умереть?
Иду на все, повидаюсь с представителем Комитета общественной безопасности, поговорю с Эбером, Д'Антоном, Робеспьером, признаюсь во всем, только пусть отдадут ее».
«Хорошо».
И, не прибавляя ни слова, Лорен встал, затянул пояс, надел форменную шляпу и, подобно Морису, спрятал в карманы пару заряженных пистолетов. «Идем», — сказал он равнодушно.
«Но ты рискуешь собой», — вскричал Морис.
«Что же дальше?» «Где же мы станем искать ее?» — спросил Морис.
«Сперва поищем в старой квартире, знаешь, на улице Сен-Жак. Потом поищем мизон Ружа. Где он, там окажется и Диксмер. Потом приблизимся к домам улицы Вьель-Кордери. Тебе известно, что Антуанетту намереваются перевести в Тамполь? Верь мне, лица, подобные им, до последней минуты не потеряют надежды спасти ее».
«Да, в самом деле, ты говоришь правду», — сказал Морис. «Но разве мизон Руж в Париже? По крайней мере, Диксмер здесь».
«И то правда, они сойдутся», — сказал Морис, которому слабые проблески надежды возвратили рассудок.
«Пойдем».
И с этой минуты друзья принялись за поиски. Но все было напрасно. Париж велик, и тень его густая.
Ни одна пропасть лучше его не скрывает тайну, которую вверяет ей преступление или несчастье. 100 раз Лорен и Морис прошли по Гревской площади. 100 раз коснулись они того дома, где Женевьева жила под беспрестанным надзором Диксмера, который стерег ее, как некогда жрецы стерегли жертву, предназначенную для заклания. Женевьева, видя себя, в свою очередь, назначенной на погибель, подобно всем высоким душам, хотела умереть, не возбуждая толков. При том же она не столько боялась за Диксмера, сколько за королеву, чтобы Морис не придал гласности своему мщению. Поэтому Женевьева молчала, как будто смерть зажала ей уста. Однако Морис, не говоря ни слова Лорену, умолял членов Страшного комитета безопасности, а Лорен, также не говоря Морису, принял те же меры. И за это в этот же самый день Фукье-Тенвиль поставил красные кресты против их имен, и слово «подозрительный» соединило их обоих кровавым объятием.